Здравствуйте, это радио «Спутник». Для вас работает в прямом эфире самая цитируемая радиостанция в России. Ко мне сейчас присоединяется директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы, как и большинство россиян, находитесь в самоизоляции, я надеюсь, сейчас?
Да, я дома.
Как настроение?
Да бодрое настроение, хорошо, весна, солнце светит, в окно можно посмотреть.
В окно можно посмотреть и погулять на балконе, да?
Да, можно погулять, конечно, на балконе, очень удобно.
Я вам предлагаю поговорить о предстоящем, видимо, судебном... я не знаю, даже это не судебное расследование, наверное, о судебном иске, который штат Миссури подал против Китайской Народной Республики. Обвиняют КНР, власти страны, в распространении пандемии. Причем генеральный прокурор вот этого американского штата подал иск против властей Китая за ложь о коронавирусе. Об этом пишут западные СМИ. И вот в штате Миссури требуют возместить от Китая ущерб и еще как-то официально привлечь Китай к ответственности за пандемию COVID-19. Как вы думаете, есть ли какие-то перспективы у этого судебного иска, у этого судебного преследования?
Ну, смотрите, иск на самом деле достаточно сложный, и он подан не только против официальных властей Китая, но он также может затрагивать и Коммунистическую партию Китая, и ряд физических лиц, то есть руководителей Китайской Народной Республики. В этом отношении иск против КНР, как государства, против государственных институтов, вряд ли может иметь судебную перспективу. Суды Соединенных Штатов чаще всего такие иски отклоняют, ссылаясь на... неподсудность не для них органов государственной власти. Что касается компартии как института, что касается физических лиц, здесь перспектив больше. И здесь, да, возможно, какие-то будут вынесены более серьезные решения. Но, на мой взгляд, это нужно рассматривать не только как вот одно отдельно взятое судебное производство, но как организованную, направленную большую волну, большую политику, которую сейчас раздувают Соединенных Штатов. Там только что конгрессмены-республиканцы количеством больше 20, около 20 человек выступили с инициативой привлечь также власти Китая и Компартию к ответственности за распространение коронавируса по миру. Об этом говорит администрация Дональда Трампа, и создается впечатление, что пока что вот такими отдельными исками штатов, отдельными выступлениями создается критическая масса, которая в конце концов должна перевесить и дать возможность США, властям США принимать какие-то решения, там отказаться от выплаты долга Китаю, там ввести дополнительно ограничительные меры на экспорт китайской продукции. И так далее. Там арестовать часть собственности КНР в Соединенных Штатах. Вот и речь идет об этом, что конкретно данный иск сам будет причиной введения новых ограничительных мер против всего Китая, это вряд ли. Но то, что он будет одним из камней, которая спустит большую лавину, да, весьма вероятно.
А вот посмотрите, это всего лишь суд одного из штатов. Штатов 50. Ну, то есть, что теперь? Каждый штат может подать иск против КНР. Такой у меня вопрос. И еще, знаете, вот вы говорите против Компартии Китая. А против государственных институтов не сможет, а против Компартии сможет. А разве Компартия Китая вот фактически не государственный институт в КНР?
А дальше это такая юридическая казуистика. Ну, в общем, в Китае много партий, на самом деле. Там 8 партий представлено в парламенте. Поэтому, в общем, Компартия, конечно, далеко не единственный политический институт, официально действующий в КНР. Но в обеспечении данного иска потом, если его присудят КНР, да, будут разбираться, как можно... Чем поживиться в КНР. И в обеспечении иска уже, да, могут потом вчинить следующие решения против тех или иных форм собственности. То есть официально, может быть, как государство Китая и останется в стороне, но финансы Китая так или иначе могут быть задержаны.
Дмитрий Владимирович, я должен вам сказать, что сейчас случилось неожиданное. К нам в эфире подключается моя коллега Диана Кабракова. Диана, здравствуй.
Здравствуйте, приветствую.
Я знаю, что у тебя тоже есть вопросы к Дмитрию Владимировичу по поводу иска штата Миссури к Китайской Народной Республике. Обвиняют Пекин в распространении COVID-19.
Вы знаете, на самом деле, вот у меня первая мысль, которая возникла некоторое время назад, когда только появились какие-то разговоры в Штатах по поводу вины Китая с коронавирусом, первое, о чем я спросила, это какие будут последствия вот этих обвинений. И, собственно, сегодня мы видим иски. Я не очень понимаю, насколько далеко американцы могут зайти в своих обвинениях, то есть показательные эти обвинения, что там с юридической точки зрения, я, к сожалению, не знаю, обсуждали вы этот момент или нет, но вот у меня, наверное, главный вопрос сводится к тому, насколько масштабными реально могут быть вот эти обвинения в адрес Китая, и там дойдет ли до санкций, усугубится ли какая-то торговая война, или же это все сейчас делается только с точки зрения того, чтобы американцы со своих плеч переложили на китайские плечи, ну, хотя бы часть какой-то вины.
Справедливости надо отметить, справедливости ради, что Дмитрий Владимирович на часть этих вопросов ответил, но вот еще одна часть все-таки осталась нераскрытой. Дмитрий Владимирович.
Ну, смотрите, что касается переложить с американских плеч на китайские, то тут много что можно перекладывать. И одни плечи большие, и вторые немаленькие. И речь-то тут, конечно, идет о том, что не только чисто в информационном плане Соединенные Штаты здесь должны победить для своего народа. Конечно же, администрации Дональда Трампа сейчас нужно найти виноватого в сложившейся ситуации. Прежде всего в США, и виноватым не может быть администрация Дональда Трампа. Да, там жена Цезаря вне подозрения, и если кто-то виноват в несчастьях внутри США, если кто-то виноват в развале экономики США, то точно не сами американцы. Россия сейчас не очень подходит на эту роль, ее не обвинить в том, что это же злые российские хакеры запустили коронавирус в США. Значит, вот будет найден другой виновный. В данной ситуации Китай прекрасно подходит под эту роль. И продолжение антикитайской риторики, которой Трамп активно занимался последние несколько лет, сейчас будет только раздуто. Но в данной ситуации, конечно же, все не выйдет. Все выйдет, точнее, из-за чисто словесной перепалки. Все не сохранится только в информационном пространстве. И беда в том, что для США это вирус не только моральный ущерб, но и чудовищный материальный уровень экономической рецессии, там, депрессии, которая будет в США, сейчас тоже трудно прогнозировать. Все может быть гораздо хуже, чем ожидали даже в пессимистических прогнозах. И в этом ситуации раскошелить Китай, попытаться на него переложить финансовое бремя, это святое дело. США будут пытаться это сделать, и зайти это может очень далеко. Там границы этого далеко сейчас не определить. Пока это тот горизонт, к которому мы только приближаемся.
Давайте теперь обратимся к еще одной новости, которая пришла теперь из Рима. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Вот он сказал, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса. Ну и, конечно, понятное дело, что Дэвид Бизли настаивает на том, что его организации теперь нужно по меньшей мере 350 миллионов долларов. Их нужно вложить, по его словам, в создание сети логистических центров, которые будут обеспечивать движение продовольствия по всему миру. Надо дать должное, конечно, организации вот этой продовольственной, но немного ли 350 миллионов долларов дополнительно хочет сейчас ВПП под шумок с ковидом?
Мне кажется, что это наоборот мало, особенно если мы вспоминаем о существовании африканских стран, где и так все не очень хорошо.
4,5 миллиарда долларов бюджет, 4,5. Он хочет еще 350.
Не, ну ситуация, когда в рамках международной борьбы с ковидом каждая организация будет пытаться доказать свою необходимость дополнительного финансирования, святое дело. А как же? Международная бюрократия создана для того, чтобы международные финансы поедать. И Всемирная продовольственная организация тоже, конечно же, там, так как институт, созданный в условиях стабильного развития всего мира, она специально организована для того, чтобы поедать международные финансы. Как бы бюрократическая структура не может ничего другого предложить, кроме как дополнительно себя профинансировать. При этом, смотрите, там речь идет не о том, что больше продовольствия произвести, не для того, чтобы создать новые рабочие места в сельском хозяйстве, для того, чтобы создать логистические центры. То есть абсолютно такая туманная, непрозрачная схема нарисовать новые маршруты распределения продовольствия. Какого продовольствия это? В данной ситуации и пандемия, это не очень понятно, почему только на нее ссылаются. Там можно говорить о нашествии саранчи на северо-востоке Африки, и целый ряд стран скорее страдают из-за этого. Если говорить о беднейших странах Африки, то у них проблема будет совершенно не из-за пандемии. Да, конечно, там количество мигрантов трудовых, которые трудились в сельскохозяйственной отрасли мировой, сейчас заметно снизится, и, наверное, в целом ряде крупных государств, крупных производителей сельхозпродукции будут проблемы, не такой большой урожай. Но у них-то как раз с едой все будет нормально. Если мы говорим о беднейших странах, то они не из-за COVID-19 пострадают. Но попросить денег – святое дело. Здесь бюрократия никогда не остановится.
Спасибо вам.
А может быть, они это делают, подождите, для того, чтобы показать, что они в принципе что-то делают? Меня и вот такая мысль настигла. Ну, то есть мы же понимаем, что 350 миллионов – это не такая большая сумма.
Может быть, да. В смысле, ты имеешь в виду, само заявление прозвучало, сказать,
да,
что мы
конечно.
Тоже есть, да, потому что так-то,
да,
конечно,
да.
Всемирная продовольственная программа очень, ну, реально очень много делает, конечно, это безусловно, но вот в данном случае, может быть, это заявление ради заявления.
И это тоже, но, значит, там 350 миллионов, отправленные в чьи-то добрые руки, совсем немалая сумма, если какая-то компания получит подряд на создание этих логистических центров, 350 миллионов вполне достойный бюджет, за который можно побороться.
Да, тут сложно не согласиться. Спасибо, Дмитрий Владимирович.
Да, спасибо.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников был на прямой связи со студией радио «Спутник». Сейчас через минуту мы продолжим наш эфир.
Радио «Спутник». Коронавирус. Без паники.
Российские регионы вводят режим самоизоляции для всех групп граждан, независимо от возраста. Первыми это сделали Москва, Подмосковье, Мурманская и Калининградская области. На улицу выходить можно, но только в экстренных случаях, а также в ближайший магазин или аптеку. Выбрасывать в контейнеры мусор и выгуливать собак тоже можно, но не далее, чем в 100 метрах от места проживания. Оставайтесь дома, не выходите на улицу без острой необходимости. Ответственное отношение к режиму самоизоляции поможет остановить распространение коронавируса. Будьте здоровы!
Радио «Спутник».
Значит, что, друзья мои, что, Диана, с сегодняшнего дня автомобилист
так.
должен указать номер машины в электронном пропуске. У тебя, может быть, и есть электронный пропуск, но для того, чтобы куда-то поехать, я надеюсь, что ты дома останешься, но если ты вдруг куда-то поедешь, то за 5 часов до этого нужно в электронном пропуске указать номер своего автомобиля, и только в этом случае с сегодняшнего дня тебе не придут штрафы. Один штраф 5000. И что меня удивляет во всей этой истории, меня удивляет, что они говорят, не, мы до сих пор не понимаем, не пришли к решению. 5000 рублей штраф с каждой камеры, которая засечет автомобиль, нарушающий вот этот электронный пропуск, или с каждой камеры? С каждой камеры или с одной? Раз в день или с каждой камеры? Представляешь себе, да?
Разница колоссальная, да. Если с каждой камеры, то это прям, наверное, зарплату можно сразу отложить на уплату этих штрафов.
Смотри.
Но, слушай, да. Да.
Вот смотри, 250 тысяч 21 апреля, накануне, да, выехали без указания своего автомобиля в электронном пропуске. Даже если одна камера, это штрафов на 1 миллиард 250 миллионов. То есть просто может город жить, бюджет просто из штрафов состоять. Поэтому я рекомендую всем не нарушать и указывать номер автомобиля в электронном пропуске. 250 тысяч вчера выехали. Почему выехали? Сложно было указать или что?
Слушай, ну я вот не знаю, насколько такая проблема распространена, но мы знаем, что для поездок в иных целях пропуск можно получить только два раза в неделю. И вот очень много вопросов звучит, по крайней мере, от аудитории radiosputnik.ru, нашего сайта. А что, если ты использовал уже два раза этот пропуск, и что-то происходит? Возможно, что-то происходит с твоим родственником. Какая-то экстренная ситуация, из-за которой
для
тебе нужно
ситуации.
Выехать
у меня
из
есть
дома.
Ответ. А у меня есть ответ. Надо
Давай.
Документы. Читать. Надо читать документы и надо читать внимательный сайт «Радио Спутник». Там написано, в случае в экстренном случае, да, когда угрожает что-то жизни или безопасности, вы можете поехать и помочь. Понимаешь, да? Не нужен пропуск никакой. Только это экстренный случай.
Но потом
случай,
вы будете,
да,
доказывать, будете что доказывать, это да. был действительно экстренный случай.
Потому
Но
что
я не
если
знаю,
бабушка
вот
не выключила...
Людей эти.
Бабушка не может выключить стиральную машину, это не экстренный случай. Вот.
Но это понятное дело. Можно позвонить, допустим, соседям бабушки и попросить все-таки зайти.
То есть здесь тоже вот очень субъективная история, да?
Да, и мы сказали вот об этом важном моменте. Давай скажем еще один момент. Мне кажется, о нем иногда, ну, по крайней мере, я слышала даже в свой адрес вопросы, ну, так как мы работаем на радио и должны более качественно знать всю информацию, которая появляется по этим ограничительным мерам. Так вот, вопрос следующий. То есть, если, условно, ты находишься в Москве, но тебе надо поехать в Подмосковье. Угу. Нужно, допустим, тебе делать новый пропуск или нет? И мы здесь сразу отвечаем, что граждане Российской Федерации, москвичи, гости столицы, вы можете по этому пропуску, который вы получили в Москве, ездить и по Подмосковью, точно так же, как и наоборот. Если вы получаете, да, пропуск в Подмосковье, вы можете спокойно въезжать в Москву, и в Москве точно так же этот пропуск будет действителен. Но единственное, что, конечно, да, непонятным остается момент с каждой камеры штраф на случай отсутствия пропуска.
Ну, еще даже сами не знают эти камерамены. Камерамены не знают пока ответ.
Но, я думаю, практика ближайших дней, она нам, Жень, точно об этом расскажет, ну, а мы уже поделимся в эфире.
Да, и сейчас к нам присоединяется директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы второй день обсуждаем цены на нефть, которые то у нас падали до каких-то отрицательных значений накануне. А теперь вот впервые с 99-го года цена нефти Brent упала ниже $16. А Трамп говорит, послушайте, мы запустим американскую экономику, и с нефтью будет все в порядке. И в данном случае Трампу сложно не верить, согласитесь.
Ну, в общем, да, он тут прав, потому что специфика нефти стоит в том, что 60% нефти – это транспорт. То есть вот основные потребители – это автомобили, грузовики, легковые и самолеты. Вот. И еще 20% потребления нефти – это химическая промышленность, которая производит пластиковую упаковку. Но сейчас по всему миру транспорт стоит, а упаковки тоже требуется меньше, чем производство тоже стоит, и ее нужно меньше, чем было раньше, и, соответственно, отсюда вот эта колоссальная проблема с нефтью. Но как только начнется оживление экономики, а уже европейские страны начали выходить из карантина, и Трамп вот предлагает меры по форсированию выхода из ограничительных мер, спрос на нефть восстановится, и нефть вернется, как говорят специалисты, к уровню порядка $20-25 за баррель уже июнь-июль месяц. То, что было отрицательное значение, там-то минус $51 за баррель на американскую нефть, но это мы понимаем, что это спекуляция, такая условная спекуляция, условность спекулятивного рынка, и реально физическая нефть, которая продается вот для заводов, для нефтеперегонки и так далее, она реально никогда минус $51 она не стоила.
Но, Алексей Николаевич, вот внутриамериканского спроса, его реально-то насколько хватит вот в соотношении вообще мирового спроса? Потому что мы ведь
смотрите,
знаем,
я понял. Значит, смотрите, когда говорит Трамп о том, что он запустит экономику, и цена на нефть выровняется, он говорит, естественно, про американский рынок, что, ну, для него важна Америка. Понятное дело, у него в ноябре выборы. А вот, а что касается, да, и он говорит о том, что американское вот восстановление деятельности и домохозяйства предприятий восстановит нормальные ситуации на рынке нефти. А если говорить о всем остальном мире и о, скажем так, Европе и об Азии, то здесь ситуация другая, потому что мы видели, что нефть Brent, она до отрицательных значений не падала. Она вот сейчас упала вчера, ну, потому что назревает опасение, что действительно ей слишком много нефти производится, ее просто негде хранить. Но тем не менее, мировая экономика, вот если говорить о потреблении нефти, поглощает ее по-прежнему в достаточно больших количествах. И какого-то серьезного кризиса, что вот нефть негде хранить будет, ну, вот на мировом рынке на сегодняшний день все-таки такие угрозы не слишком велики. И, как я уже сказал, в мире начинается постепенный выход различных стран из ограничительных мероприятий. И вот этот встречный процесс нарастания спроса на нефть и сокращения производства, которое мы видим в сделке ОПЕК+, ну, вот плюс-плюс, да, последняя сделка. Вот все эти две истории должны стабилизировать рынок нефти и не допустить того, чтобы нефть Brent, а вместе с ней российская Urals торговались там возле нуля или возле отрицательных значений.
Алексей Николаевич, а вот по-вашему, нельзя ли ожидать взрывного роста и производства, и стоимости на нефть? Вот если сейчас производство стоит, и вы сказали, что пластиковую упаковку не производят, то надо полагать, что через какое-то время, когда снимут карантин по всему миру, это когда-нибудь же произойдет, этой пластиковой упаковки понадобится в 2 или в 3 раза больше, потому что сосиски-то, которые упаковывают в этот пластик, никуда не делись, их надо производить быстро, много, и опять все упаковывать.
Смотрите, в мире огромное количество запасов нефти на сегодняшний день. То есть, да, завтра вот произойдет восстановление экономики, нефти будет надо намного больше, там транспорт поедет, полетят самолеты и так далее. Но все возможные емкости, куда можно залить нефть, включая танкеры, которые просто арендуются, туда заливается нефть, и они встают там на прикол и ждут, пока эта нефть потребуется. То есть их используют в качестве таких плавучих канистр для хранения. Вот вся эта нефть, она, естественно, попадет на рынок уже в конце этого года, во второй половине этого года, и не даст рынку нефти взлететь до сверхвысоких значений. То есть я бы не рассматривал вариант, при котором стоимость нефти в конце этого года вернется на уровень конца прошлого года, то есть 65-70 долларов за баррель, в этом году мы не увидим. Мы их увидим, может быть, в середине или в конце следующего года, 21-го. В этом году этого уже не будет. Во-первых, запасы, а во-вторых, если производители, такие как Саудовская Аравия и Россия, увидят, что нефти на рынке не хватает, но надо будет просто вернуться на те уровни производства, которые у нас были весной, ну, не весной, в феврале, там, январе этого года. То есть эти возможности производства, эти мощности, они существуют, но их надо просто запустить на полную мощность. Поэтому высоких цен на нефть ни в этом, ни в следующем году мы не увидим.
Алексей Николаевич, а вот этот факт, о котором вы только что говорите, он станет катализатором для стран, чтобы они развивали не только вот этот рынок сырья и вообще вот эту вот составляющую, которая приносит существенный большой заработок, но и другие сектора экономики. Вот мы недавно говорили там о креативной деятельности, творческой деятельности, которая тоже доходная, но понятное дело, что для развития нужно время, нужны инвестиции и так далее. Какие-то сектора могут сейчас рвануть, что называется?
Ну, вы знаете, смотрите, если говорить о проблеме в целом, безусловно, вот для России, для других стран, которые сильно зависят от производства сырья, действительно наступают времена возможностей, скажем так. С одной стороны, высоких цен мы не увидим на нефть, соответственно, высоких доходов от нефти мы тоже не увидим. Но, с другой стороны, на других сырьевых рынках, например, рынков металлов, или, например, рынков химической продукции, тех же самых удобрений, сохраняется благоприятная конъюнктура, или рынок сельскохозяйственной продукции, например. То есть, в принципе, Россия на сегодняшний день должна принять целый ряд стратегических структурных мер для развития тех секторов экономики, которые бы помогли нам заместить выпадающие доходы от нефти. Это большая стратегическая задача — стимулирование не нефтяных отраслей. Это, во-первых. Второе. то, о чем вы сказали. Креативная деятельность, технологические производства, IT-индустрии и так далее. Mm-hmm. То есть все эти вот новые, новомодные и перспективные направления, они действительно сейчас пострадали из-за того, что инвесторы перестали вкладывать в них деньги, понятным причинам, из-за падения фондового рынка. Но очень скоро это все вернется, и та же самая IT-индустрия, она никуда не денется и будет по-прежнему одним из наиболее быстро развивающихся секторов мировой экономики. Конечно же, надо двигаться в этих направлениях, и что важно, необходимо, вот там Америка думает о возврате производств из-за границы, реавшоризация, перевод...
Алексей Николаевич, позвольте, про реавшоризацию мы с вами поговорим отдельно, потому что завершилось наше время в эфире. Мы благодарим вас. Алексей Зубец,
спасибо,
директор
Алексей
Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Этот эфир мы провели для вас вместе с Дианой Кобраковой. Диана,
благодарю.
Спасибо.